слушать здесь.
Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. В далеком теперь уже 2009 году мой коллега по подкасту «Слушать здесь» Андрей Соловьев уже посвятил 378-й выпуск подкаста этому музыканту. И это был, как обычно у Андрея, содержательный и яркий рассказ в сопровождении музыки с одного из лучших альбомов в дискографии артиста. Я далек от мысли пытаться заново рассказать о том, кто такой барабанщик Роналд Шеннон Джексон. Я просто хочу почтить его память, потому что 19 октября 2013 года барабанщик Роналд Шеннон Джексон умер в своем родном городе Форт-Уорт, штат Техас, в возрасте 73 лет. Послужной список Джексона начинается со стопроцентно джазовых имен, и это неудивительно, он вырос в окружении джаза, потому что его отец Уильям Шеннон Джексон владел в Форт-Уорте единственным в городе афроамериканским магазином грампластинок, где выбор джаза, естественно, был огромен. Когда Роналд только переехал в Нью-Йорк из Техаса в 1966 году, в возрасте 26 лет, он в первые месяцы успешно играл у Чарльза Мингуса, Маккоя Тайнера, Джеки Маклина, даже работал с певицей Бетти Картер, и это значит, что уж что-что, а джазовую идиому, джазовый язык он знал от и до. Но подлинная известность барабанщика началась с того момента, как он связал свою творческую судьбу с новым поколением импровизаторов, которые пытались сбросить оковы идиом и устремиться к захватившим их идеям полностью свободного музицирования. Слава Роналда Шеннона Джексона в сообществе авангардного джаза начинается именно с его работы у саксофониста Алберта Айлера, а продолжается с работы у таких титанов, как саксофонист Орнет Колман и пианист Сесил Тейлор. У Алберта Айлера барабанщик проработал год, до 67-го, после чего на несколько лет исчез с горизонта из-за той самой проблемы, которая сокрушила жизни столь многих музыкантов того времени. Однако Шеннон Джексон нашел силы победить наркоманию, и нашел он их в буддизме, к которому его привел приятель, контрабасист Бастер Уильямс. Шеннон Джексон вновь всплыл в 75-м у самого Орнета Колмана в его новом ансамбле «Prime Time», где первопроходец фри-джаза и гармолодической импровизации разрабатывал тогда очередной новаторский концепт, так называемый «фри-фанк», в котором свободная импровизация солиста насаживалась как манекен на железный каркас на жесткую основу фанкового ритма. И надо сказать, что фанковой ритмикой Шеннон Джексон овладел с редкостной убедительностью. Это было очень важно для его собственного ансамбля «Decoding Society», что можно перевести и как «общество расшифровщиков», и как расшифровка общества. Созданный в 1979 году, этот коллектив состоял из нескольких электрических инструментов, в том числе гитар, и, как правило, одного-двух духовых. Одним из самых сильных альбомов общества расшифровщиков был «Man Dance», фрагмент, с которого мы как раз слушали в посвященном Шеннону Джексону подкасте Андрея Соловьева. Но самым доступным для публики считается следующий за ним, записанный в марте 1983 года для лейбла Antilles альбом «Barbecue Dog». В этой записи Роналд Шеннон Джексон, который написал музыку для всех 8 треков альбома, предстает как зрелый композитор, овладевший и премудростями фри-фанка, и угловатой энергетикой рока, и умением создавать головоломные мелодические линии, одновременно и очень авангардные, и вполне укорененные в джазовой идиоме. На трубе в этом ансамбле играл Генри Скотт, на саксофонах Зейн Масси. На бас-гитарах сразу два музыканта. Мелвин Гибс на обычном четырехструнном электробасу. Кстати, этот музыкант впоследствии приезжал в Россию с хардкор-панк-группой вокалиста Генри Роллинза. А на безладовой бас-гитаре играл Брюс Джонсон по прозвищу Реверенд, преподобный. Но самым именитым суждено было стать гитаристу этого коллектива. Это Вернон Рид, впоследствии прославившийся в уникальной афроамериканской хэви-металлической группе Living Color. We'll be right back. Это была пьеса «Gossip» – «Слухи». Канадский джазовый журналист Джеймс Хейл вспоминал, как в конце 80-х Роналд Шеннон Джексон приехал выступать на джаз-фестиваль в Квебеке. В этот день фестиваль был посвящен разным периодам творчества Орнетта Коумана. Сам маэстро играл на главной сцене фестиваля в Большом зале, а на открытой сцене снаружи выступали коллективы нескольких его прежних соратников. Роналд Шеннон Джексон приехал с Decoding Society, которые звучали и выглядели как настоящая рок-группа с тремя электрогитарами. На одной из них тогда играл один из лучших экспертов по соединению рока и авант-джаза Джефф Ли Джонсон. Сам Джексон тогда уже обладал своей фирменной длиннющей шевелюрой, в косичке которой были заплетены африканские раковины, брошки и даже жетоны из нью-йоркского метро. Но самое главное, что Шеннон Джексон привез собственную ударную установку. И она была каких-то исполинских размеров, состояла из множества уникальных объектов и занимала почти всю сцену. После долгой настройки барабанщик провел 2 часа с Джеймсом Хейлом, который на том фестивале был волонтером, отвечавшим за малую сцену. Они пили пиво и мило беседовали о старых добрых временах, когда Шеннон Джексон играл с Альбертом Айлером и с Орнеттом Коуманом. И тут вдруг пришел один из сценических техников. «Простите, — сказал он, — у нас проблема. Перед мистером Шенноном Джексоном играет еще один коллектив, и нам негде поставить для него вторую ударную установку. Не были бы вы так любезны позволить их барабанщику сыграть на вашей установке?» И тут Роналд Шеннон Джексон преобразился. Исчезла добродушная улыбка, он откинул с лица длиннющие волосы и вежливо, но твердо сказал: «Всего один раз в жизни я дал поиграть на своих барабанах кому-то другому, и не кому-нибудь, а самому Санни Мюррею. И что же, он мне их развалил, так что извините, ребята, нет».
Слушать здесь.